Ну, речь идет о такие возвышенные темы. Речь идет о группе Рупы Госвами или Рупануга. Мир преданности, он построен по принципу такого расширяющихся волновых движений. В эпицентре находится сам Господь, в ближнем круге его энергия служения Шримати Радхарани вместе со своими наперсницами. Такой самый близкий круг служения. Вот эти наперсницы, старшие преданные, они не имеют доступа в самые сокровенные игры Радхи Говинды. Они, чтобы не создавать неловкость, так сказать, они не имеют туда доступа. Но чтобы оказывать какое-то служение, им приходится прибегать к помощи других неопытных, что ли, преданных, в присутствии которых божественное читание будет чувствовать неловкость. И вот служение вот этой группе, которая называется Рупа Маджари или Рупануга, есть самое возвышенное служение. Вот так.
Ищите знания, ищите красоту, не оскверненное знание. А знание – это какое же? Мы же читаем тоже знание, или любое знание? Какое знание? Понять, какое из них оскверняет красоту?
Ну, в целом, любое знание. Тут имеется в виду Гьяна Шунья. Бхакти — это преданность, которая замещает собой знания. Тут не просто отказаться от знаний, но отказаться, когда в сердце поселилась преданность. А до этого момента знание, оно полезно, от него не стоит отказываться. Знание — это способ достижения цели. У каждого сознательного существа есть цель. Это ананда, блаженство или счастье. И знание — это необходимый этап, или познание, необходимый этап достижения цели. Но когда цель достигнута, то знание уже не нужно. С помощью знаний можно продвигаться, но знание имеет такое свойство, что познав что-то, ты разрушаешь предмет познания. Если вы хотите посмотреть, как устроен какой-то механизм, вам надо его сломать. Если вы хотите узнать, как там внутренние органы в лягушке, вам надо ее зарезать и посмотреть. Знание, оно уничтожает. Собственно, это путь гьяна, йога, это путь самоуничтожения. В том смысле, что познавая себя, ты уничтожаешь себя. Уничтожаешь себя прежнего. Например, ты знаешь... Поначалу мы думаем, что мы есть кусок плоти, а потом мы думаем, что мы есть сгусток ощущений, потом мы думаем, что мы есть мысль. Это часто распространенное заблуждение, что ли, что я есть мысль. ну или я есть чувство, ощущающий, потом я есть мысль. А, ну, самый первый этап — это мы думаем, что я есть вот кусок плоти, вот он я. Я смотрю, рука движется, из этого я делаю вывод, что это я. Как в том эксперименте, когда человеку приделывают руку из папье-маше, настоящую его руку заводят за спину, а у него здесь такая рука, и потом, я не помню, что там делать, но потом по этой вот руке из папье-маше бьются всей силы молотком. И он вот эту руку отдергивает. Ему кажется, что бьют по его руке. Вот нам кажется, что вот этот самый кусок плоти, крови, костей — это я. Но когда я познаю, что я не есть это тело, я, помимо прочего, еще и уничтожаю себя. Вот это свое «я» плотское я уничтожаю фактом познания его. А потом я думаю, что я есть ощущающий, я есть, ну что ли, такой эмоциональный сгусток. Но потом, со временем, я познаю, что я не есть ощущение, а я есть мысль, которая помышляет об этих ощущениях. Я понимаю, что ощущения — это мои, но не я сам. И в этот момент я убиваю себя как ощущающего. Я понимаю, что это не я. Соответственно, вот это эго ощущающее, оно перестает существовать как я. Дальше я думаю, о, я мысль. Но углубляясь, продвигаясь по пути познания, я вдруг сознаю, что я не мысль, а мысль моя. Я не есть, собственно, мысль. Мысль мне принадлежит. А я есть кто-то, у которого есть мысль, у которого есть ощущение, у которого есть, в конце концов, плотский образ. И вот на каждом этапе я себя, вот этого, кого я вдруг познаю, я его и уничтожаю. А можно задаться вопросом, получается, я все могу уничтожить? Познав все, я уничтожу все. Но вот... Оказывается, есть предел познания, есть нечто, что я познать не могу, просто потому, что я не могу его уничтожить. Это есть Шри Кришна, Господь Бог, прекрасная реальность. Я не могу его познать, потому что я не могу его уничтожить. Так же, как тень не может уничтожить своего хозяина, я... как производное от этого высшего сознательного блаженного начала, не могу уничтожить его. То есть не могу его познать. Здесь мы вдруг осознаем, что Всевышнего познать нельзя. Поэтому нам говорится, на определенном этапе нужно оставить попытки познавать по мере приближения к прекрасной реальности, к блаженству собственно лично, акхила расамрита. Расамрита — это упоение собственно лично. По мере приближения к нему мы все больше и больше отдаляемся от идеи познать его. Вот в этом мысль. Что там еще у нас? Дальше читаем, да? Все на сегодня? Наверное. Наверное, все на сегодня? Ну, конечно. Потому что в 6 Настя ведет практику. А вы же сказали, что в 6 будет практика.
Я сказала после 4.
Ну хорошо, давайте.
Можно вопрос?
Конечно.
Термин «грех» в контексте прочитанного и того, что мы читаем. Какой несет смысл?
Что несет интеллект?
Термин «грех» цепляется просто ухо немножко.
Лех?
Грех.
А, грех.
Поступок смысла Кришне может быть грехом.
Грех – это нечто, нечто, находящееся за чертой допустимого, что ли, да? У каждого есть своя вселенная, в этой вселенной есть ценностная иерархия, что допустимо, что недопустимо. И вот есть некая черта, у каждого есть некая черта, внутри которой мы считаем приемлемой или благочестивой, а вот за этой чертой это неприемлемо, это греховно. Грех – это то, что за гранью допустимого или за гранью хорошего. И у каждого или в каждом сообществе, будь то малое сообщество, семья или большое сообщество, народ или еще большее сообщество, религиозная группа, она может несколько народов охватывать. Вот в каждом индивидууме и в каждой группе есть свое понятие добро и зло. Вот зло — это, мы считаем, грех. В ведической терминологии, в ведической традиции грех — это что-то грязное. Грех, собственно, слово «грязь» или «скверна». Но это такой поэтический термин, а подразумевает он то, что мешает мне достижению цели, есть грех, то есть есть некая грязь. Поэтому есть понятие очищения от греха или, как еще в христианстве говорят, искупление греха. В буквальном смысле искупить, то есть искупаться. Вы что-то совершили, и это какая-то грязь. Вот эту грязь можно искупить или смыть с себя. Значит, вот в христианстве там младенцу купают где-то. Иоанн Креститель в реке Иордан купал крестившихся. В индуизме купаются в Ганге. Или как-то. В общем, грех этот искупают. Вот эту грязь смывают с себя. И на каждом этапе или в каждой фазе существования живого существа вот эта граница, отделяющая грех от негреха, грязь от чистоты, она постоянно смещается. Например, в каком-то вероучении грех есть только мясо свиньи. Они считают, что остальное мясо – это не греховно. А вот мясо свиньи почему-то можно есть. Дальше они говорят, вот в эти 40 дней мясо нельзя есть, это грех. А когда 40 дней закончится, можно уже, это уже не грех. То есть вот сегодня убить кого-то – это грех, а завтра вот только полночь стукнет. Все, можно же убивать, это не грех. Ну, такие вот странные есть вероучения. И вот они там 40 дней есть у них. 7 дней, 3 дня, как-то вот они разделяют. Ну, такие вот дикие вероучения существуют. Есть такие вероучения, они говорят, вообще убивать – это грех, в принципе убивать – грех. И эти правила, они даются от Всевышнего. Всевышний, зная, что всяк человек разен, дает разные нормы поведения или разные понятия греха просто для того, чтобы человека дисциплинировать. Даже если ты считаешь, что свинью нельзя есть, а, скажем, осла можно есть, все равно в этом есть какая-то дисциплина. А ты не просто следуешь своим животным инстинктам, а ты согласуешь свой поступок, ну, с неким заветом, с неким писанием. у иудеев это ковчег завета, некий сундук, в котором есть свиток, и в этом свитке все законы записаны. Вот. То есть ты уже ведешь не животную жизнь, а более-менее сознательную, согласно Писанию, или завету Божьему, закону Божьему. Но, как я до этого сказал, в вайшнавском учении грех — это то, что не дает тебе сблизиться с прекрасной реальностью, а благо — то, что помогает. И вот здесь понятие греха переходит из чисто механических поступков в потребность души, что ли, что один и тот же поступок может быть и грехом, и праведным поступком, если он совершается для ублажения Абсолюта. Если это делается во имя Всевышнего, то этот поступок может быть праведным. И тот же самый поступок, если это делается для самоудовлетворения, он уже неправедный. То есть самый возвышенный поступок с точки зрения Писаний, если он не согласуется с сиюминутной волей Господа, становится грехом. И наоборот, самое грешное действие, но если это доставляет удовольствие Господу Всевышнему, Кришне, становится праведным поступком. Цель Господь, когда разграничивает действия на греховные и благочестивые, Он ставит цель поместить нас в некие рамки, в некую дисциплину, дисциплинировать душу, чтобы она от животного состояния переместилась в более-менее человеческое состояние. Но когда душа сближается со Всевышним, то эти ограничения не нужны, они только мешают свободному любовному изъявлению между душой и Всевышним. Например, есть история, когда пандавы еще были в изгнании, и Кришна тогда только с ними знакомится. Они какие-то дальние родственники, Арджуна, его четверо братьев, их матушка Кунти. И вот Кришна как-то их находит в лесу, и они очень сближаются с Арджуной, они подружились именно с Арджуной из пяти братьев. И как-то, будучи в лесу, Кришна Арджуне говорит: давай подпалим вот там вот эту рощу, вот этот лес подпалим, и всех живых тварей, которые будут выскакивать из леса, прячась от пожара, мы будем подстреливать. Покажи, как ты метко умеешь стрелять. Ну, грех ведь, правда? Во-первых, лес сжечь, а во-вторых, всякую живность еще и подстреливать. И Арджуна согласился: да, давай, если тебе это приятно, Кришна. Это было невольно, то есть Арджуна не то, что: ой, Господи, Кришна, Господи, Боже мой. А он говорит: ну, ты мой друг, ты меня попросил, я это сделаю. В общем-то, это грех, но так получилось, что это доставило бы удовольствие Кришне. Конечно, за этим есть своя подоплека. Дело в том, что Кришна не просто попросил поджечь этот лес. Хотя нет, он просто попросил подпалить. Но так сложилось, что Бог или Дух огня Агни, он очень голодал. А огонь он пожирает. Он пожаром или вообще пламенем, пламя как язык, он голодный, он любит есть. Когда мы говорим «я голодный», мы еще говорим «огонь пищеварения вообще», «огонь голода меня пожирает». Вот огонь он любит пожирать. И так случилось, что долго этот огонь не ел, этот Агни, ему очень хотелось есть. И он попросил двух друзей: не могли бы вы меня накормить? Кришна его спрашивает, а как бы, как, что бы ты хотел поесть? Он говорит, да вот всех, кто вот, сам лес и всех, кто в этом лесу, накормите меня, добрые молодцы. Вот, и добрые молодцы подпалили лес и накормили огонь, что потом послужило им добрую службу, что-то огонь потом им сделал такое, чего в обычной ситуации он бы не сделал, как-то отблагодарил. Но тем не менее, вот грех ради Всевышнего перестает быть грехом. А наоборот, он не просто перестает быть грехом, а он становится в высшей степени праведным, благочестивым поступком. Но вот мы сегодня читали, что есть наука, карма, мимамса, да? Это наука уравновешения благовидных, неблаговидных поступков. Ты совершил что-то плохое, нужно в качестве баланса совершить что-то хорошее, чтобы уравновесить эти поступки. И там целая инструкция, за что, что полагается и как это аннулировать. Но в вайшнавизме Господь говорит, брось ты все это, просто предайся мне и служи мне. Кришна говорит, от меня исходит понятие грех и не грех. Я тот, кто устанавливает закон, по которому тебя Бог судьбы будет карать или миловать, или вознаграждать. Я выше этого закона. Если ты делаешь это ради меня, то тебе ничего не страшит. Вот вайшнавы такую удобную стратегию для себя выбирают в вопросе греха и не греха. Говинда Махарадж, он приводил пример, что нарушать правила дорожного движения — это грех. Ну, в рамках, так сказать, государства, да? На красный свет проскочить, повернуть мимо стрелки, развернуться навстречу — это грех. За это полагается штраф. Но если ты это делаешь для ради главы государства, вот нельзя на красный проезжать, но ты летишь к нему с каким-то подарком или с важной новостью. Ты все красные светофоры проезжаешь. Тебя никто за это не осудит, потому что этот сам, то, что для других грех, для тебя это благо. А Шридхара Махарадж, по-моему, даже в этой книге, он тоже приводит пример, что ворваться в опочивальню государя — это тяжкое нарушение, за это стража тебя покарает. Мало чем он там занимается, а ты, значит, раз — ворвался к нему. Но в особых случаях, допустим, государю угрожает опасность. Ну, какой-то там заговор, кто-то пробрался к нему в спальню. И ты без стука влетаешь, хотя в обычной ситуации это грех, но это наоборот, в данном случае, наоборот, благо и в высшей степени достойное действие. Вот. Поэтому, чтобы не заморачиваться, что есть грех, что есть не грех, вайшнавы просто избирают такую тактику — жить, существовать ради Всевышнего. И тогда, может быть, он аннулирует грех, а может и нет, это уже от него зависит. Он может сказать, да, спасибо, ты меня спас от цареубийцы, но просто за то, что ты ворвался в спальню, это отдельная история, за это я тебя покараю. Ну, значит так, хозяин барин. Харе Кришна. Вот, но для нас есть одно правило, которое обобщает: не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Примерно так. Не причиняй другому зла. Ну что, все, да?